Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Четверг, а это значит, что сегодня с вами в эфире я, Виктория Мартыненко, режиссер Элла Михеева. 13 апреля на календаре, и прежде чем мы начнем обсуждать тему эфира, посмотрим на исторический календарь. В этот день, в 1944 году, Симферополь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Город находился в оккупации 865 дней. Немецкие войска вошли в Симферополь в ночь на 2 ноября 1941 года. И сразу же начались аресты, расстрелы населения и другие зверства. Мы помним и благодарим наших защитников. Переносимся в Санкт-Петербург. Здесь 13 апреля 1902 года впервые были проведены испытания первого в России троллейбуса. Тогда это было что-то невероятное. Не подозревали наши предки, что троллейбус – это не предел, и через каких-то 100 лет будут внедрять электробусы, а автомобилем сможет управлять нейросеть. Вот так мы перешли к сегодняшнему дню. Именно о современности пойдет речь в эфире, а точнее о современности. Театре, этом искусстве в эпоху нейросетей и стримингов. Как современные технологии влияют на театральную моду. В России уже есть пример, когда пьесу написала нейросеть на основе 14, если не ошибаюсь, произведений классиков. Она называется «Нейростаниславский». Премьера прошла успешно, зрители оценили. Также обсудим современные костюмы и декорации, когда на сцене появляются гироскутеры, смартфоны, фоны, ноутбуки и другие атрибуты современного времени. Гость в студии – резидент театра «Линии», театральный режиссер, художник Дмитрий Цыпко. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Дмитрий, не секрет, что театральное искусство долгое время было довольно консервативным. Но в 21 веке все изменилось, появились новые направления всевозможные. И сейчас продолжает театр активно развиваться, поиски чего-то нового, необычного. Каждый режиссер пытается выделить. Это связано с коммерческой составляющей и высокой конкуренцией этого искусства?
Я думаю, что поиски не заканчивались. Но несмотря на то, что в принципе в общем европейско-буржуазный театр, да, как бы привычный такой, понятный, существует и будет существовать, но театр продолжал развиваться все время. Нельзя сказать, что эксперименты начались сейчас там, в 21 веке. Театр, как и любое искусство, реагирует на все изменения общества, да, на все какие-то волнения, на новые технологии. И это такое зеркало нашего общества. Поэтому, в принципе, эксперимент в театре не заканчивался. Да. Просто то, чем мы гордимся в российском театре, да, это наш психологический театр, это то, действительно, что удалось там сделать Станиславскому, придумать какую-то систему, это все систематизировать, и с этого момента тоже продолжились эксперименты. Там Станиславский, Мирхольд, потом Михаил Чехов со своей системой, и, в общем, Чехов, который написал там «Чайку», как такую революцию в пьесах. Соответственно, эксперименты не заканчивались. Но сейчас, за последние там, десятилетия, мы наблюдаем просто колоссальный рост технологий, и, соответственно, точно так же реагирует театр на это.
То есть, да, получается, мы забыли о том, что когда-то это была инновация, тот же Чехов, Мейерхольд, да, и там осмысление пространства в театре. Но сейчас мы воспринимаем все-таки это как классику уже на самом деле. Это тоже был прорыв. Не так давно вы читали лекцию в публичной библиотеке. Называлась она так: «Театр в эпоху Netflix и чат GPT». Netflix, всем известный, это американский сервис фильмов и сериалов. Про чат, в принципе, сейчас везде, мне кажется, про это можно услышать. Есть опасения, что слишком плотно он вошел в нашу жизнь. Это, грубо говоря, нейросеть, которая способна на многое. Как эта массовая культура влияет на современный театр?
Ну, она, опять же, влияет на все сферы жизни. Именно в лекции, наверное, Netflix, эпоха Netflix была как символично так, потому что она символизирует вообще, в принципе, все стриминги и доступность цифрового контента высокого качества в любой точке дома, в транспорте, в такси, в машине. Мы можем посмотреть любой контент, как бы, и это составляет действительно высокую конкуренцию не только театру, а вообще всей офлайн-культуре, потому что человек между
Но
тем...
Но разве можно сравнивать театр и сериал?
Поскольку мы живем в плотном времени, можно сравнивать то, на что человек готов потратить время свое свободное. Конечно, нет, но мы говорим про контент и как бы про продукт. И, конечно, это потребителю составляет конкуренцию. Конечно, это несравнимо. Но поскольку высокий как бы скоростной интернет пришел и там заговорили все метавселенной, то вообще стоит вопрос, как... Сейчас офлайн-культура должна противопоставлять себя этому, чтобы не было риска стать чисто элитарной. Потому что театр-то, конечно, останется, да, и все там, литература, классическая живопись, это все остается, но оно приобретает определенный очень узкий сегмент.
Да, ну и в целом сейчас пытаются, конечно, как-то бороться с этим. Та же Пушкинская карта, которая должна привлечь людей в театры и в музеи. Но вот лично на мой субъективный взгляд, недостаточно этого. Нужно, наверное, расширить диапазон той же Пушкинской карты, чтобы и более младшие зрители, и более старшее поколение могли пользоваться какими-то льготами. Сейчас к постановкам добавили искусственный интеллект, я об этом уже сказала в начале программы. Нейросеть способна написать пьесу. Ну вот в Москве конкретно уже такой случай был. Премьера нейро Станиславского состоялась. Да, там не обошлось все-таки без вмешательства реального режиссера. Он потом как-то это все привел в доброкачественный вид. Как считаете, за такими постановками будущее или же все-таки не способна машина заменить режиссера? Чувствуете конкурента для себя?
Ну, это, мне кажется, универсальный вопрос, на который отвечают годами. Тут больше вопрос не про машину и про человека, а про правила исключения. Вот машина, она же все это создает из кучи-кучи правил, анализируя, совсем другое мышление получается. А человек все-таки через абстрактное мышление рождает исключение. И все искусство, которое мы знаем, всех режиссеров, которые мы знаем, это исключение из правил. Мы же не говорим, как правило, о посредственных каких-то вещах. Там искусство проверяется там 10, 15, там 50, 100 лет, да, и вот все, что остается после там 50 лет, это уже как бы отсеивается, какие-то новаторы, какие-то интересные вещи, поэтому человек будет продолжать отвечать за исключения, а машина просто заменит, наверное, ну, совсем ремесленные вещи.
Вам бы хотелось поработать как режиссеру с нейросетью?
Ну, у меня даже есть проект, я на лекции говорил, который стал возможен благодаря появлению GPT-чат. Да, проект был посвящен как раз размышлениям по поводу вот этой цифровизации глобальной и страхов людей, которых на производствах заменяют машины. Да? И там была документальная часть, которая связана с живыми интервью с людьми, которые это действительно переживают и у нас, и в Европе. И часть, которая должна была быть от лица искусственного интеллекта. И вот раньше я все фантазировал, там, пытался написать там, с драматургом. Как бы это было все так не по-настоящему, а сейчас вот у чата GPT я запросил монологи искусственного интеллекта на эту тему, и он выдал вполне интересные вещи. И получается, это уже реальный диалог.
Не могу промолчать. Чат GPT даже написал диплом для студента одного из крупнейших вузов, и выяснилось это абсолютно случайно. Выяснилось уже после того, как диплом был сдан и успешно защищен студентом. Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. Если вы опоздали и не слышали первую часть программы, предлагаю вам постучаться в нашу группу ВКонтакте «Маяк Вести ФМ Радио России», так она называется. Совсем скоро там появится подкаст программы. Говорим сегодня о современном театре. И в студии у меня резидент театра «Линии», театральный режиссер, художник Дмитрий Цупко. Дмитрий, метавселенная в театральном искусстве. Что это такое? Потому что, в принципе, мне кажется, слово «метавселенная» ассоциируется с Marvel, комиксами и так далее.
Ну, в какой-то степени так и есть. Но в театральном искусстве она не может быть, наверное, потому что метавселенная – это все-таки новая среда, да, новое какое-то пространство. И, наверное, больше похоже на какую-то параллельную реальность. Другое измерение такое. И поэтому театр может быть в метавселенной, да, и он, наверное, будет, как и все виды искусства, мы уже видим там NFT, и, скорее всего, с развитием этого и погружением человека в эту, плохо ли это, хорошо, или как суждение такие, нельзя еще, мне кажется, как-то так выразить, но театр будет как-то там появляться тоже, да.
Давайте скажем, что такое NFT для тех, кто не знает.
Ну, это цифровой аналог подписи уникальности.
Предлагаю сейчас обсудить конкретные театральные направления, плюсы и минусы. Речь, конечно же, о современных, да, постановках. В чем особенность иммерсивного театра? Как организовать пространство, чтобы вовлечь зрителя в действие?
Ну, иммерсивный спектакль, то есть они же бывают разных видов, да, но, скорее всего, это может быть и просто экскурсия с элементами театральности, но полное погружение часто режиссерами используется какая-то провокация, то есть, скорее всего, может быть работа с ожиданиями, что есть спектакль. Ну вот люди приходят, они хотят увидеть определенное, они думают, что спектакль выглядит так. Сейчас актеры им что-то расскажут, какую-то историю, и они начало, конец, финал какой-то, катарсис. А часто режиссеры сейчас работают по-другому, да, или там, допустим, как в одном из проектов немецкой компании «Римини Протокол», людей по городу возят электронный голос в наушниках, из-за того, что там очень сложный такой механизм, датчик стоит, который по геолокациям включает треки, у тебя создается полное ощущение, что за тобой голос как будто бы следит. Вы подходите к светофору, и голос в наушниках говорит, что аккуратно остановитесь, пожалуйста, сейчас. А если зеленый свет, то идите. Ну, то есть, и создается иллюзия, опять же, театральная, что за тобой полностью кто-то следит. Ну, конечно, это подготовленные заранее сценарий.
Иммерсивные спектакли все-таки чаще всего можно увидеть вот в таких каких-то крупных городах. У нас в Ростовской области есть такая возможность? Или же все-таки пока театральная мода дойдет до провинции, да простят меня слушатели, а все-таки мы относимся к провинции, пройдет еще там много лет?
Ну, иммерсивный спектакль, что такое? Где взаимодействие со зрителем на улице или в каком-то пространстве, помещении, с перемещением. Там же есть еще спектакль «Променад», где люди еще проходят какой-то маршрут. И такие примеры уже есть и сейчас в Ростове. Там точно есть много проектов, которые вдохновлены вот как раз-таки проектом «Remote Moscow», прогулками по городу в наушниках. Был спектакль театра 18+, «Волшебная страна», который тоже являлся такой прогулкой по городу по произведению Безора «Волшебная страна». В общем, спектакль 2 года шел, и все зрители видели. Очень интересный опыт был.
Переходим к следующему жанру – документальный театр. Направление, наверное, не жанр, да, правильнее сказать, направление. Я, честно говоря, удивилась, потому что не знала, что такое существует. Это когда за основу берется не произведение, а вполне реальное событие или даже чье-то интервью. Такой вид постановок часто встречается? И в целом, как выбрать то самое событие? То есть это какая-то криминальная история? Или это интервью вот действительно знаменитого человека? Мне кажется, мы живем в потоке такой огромной информации. То есть как это происходит, вот такие постановки? Режиссер ищет что-то в сети или опирается на опыт знакомых своих?
Ну, документальный театр появился как все-таки социальное явление, да, как социальный театр. И поэтому, как правило, текст для документального театра должен отражать подготовки интервью, ту тему, которую выбирает режиссер или выбирает данный проект. И, соответственно, так выбираются люди, у которых будет браться интервью или части их каких-то воспоминаний жизненных. То есть вы можете взять даже протокол судебного заседания. Главное, какую тему вы разрабатываете. Ну, вот у нас пионер как бы документального театра был Михаил Угаров. Он там в 90-е годы активно продвигал, потому что новое время, очень такое смутное, быстро меняющееся, и нужен был новый язык театральный. Как бы, и вот он выбрал документальный. Он основатель театра ДОК Московского, знаменитого очень. И в первую очередь это, конечно, социальный театр. То есть это то, где мы можем напрямую связать зрителей и каких-то людей, которые задействованы в тех или иных проблемах или пережили те или иные проблемы.
Переходим дальше. Театр одного актера. Как один человек может привлечь зрителя? Не любой на это способен. Это человек должен обладать каким-то огромным талантом, харизмой.
театр одного актера. Да, моноспектакли – такая вещь сложная, действительно. Тут зависит от материала, от актера, да, от уровня его подготовки, от зрителя. Очень много факторов, потому что театр – это же все-таки не всегда там про какую-то историю, как кино. Да? Театр – это еще про энергию, и поэтому бывает, ну, когда в зале есть энергия, нет энергии. Ну, там много всяких вещей, которые могут. Кино ты снял, как там Кубрик снимал 55 дублей, потом на монтаже выбрал один. А в театре так не работает. Поэтому, конечно, важен актер, важен режиссер.
Ну, то есть, все-таки это совместная работа режиссера и актера. Не так, что здесь актер становится и режиссером. То есть, он под себя пишет и, в принципе, в процессе может спектакль переделывать.
Ну, есть, наверное, такие вещи, но моноспектакль – это все-таки, как правило, срежиссированная история, да, это как бы как стендап, да, мы смотрим стендап, нам кажется, что именно этот юморист-комик, да, с нами сейчас делится своей личной историей, но это же не так, как правило, это написанные шутки, заранее срежиссированные, тоже выстроены в единое, так же с моноспектаклями.
Я однажды была на моноспектакле, это был Николай Ханжаров. Тогда мне казалось, что это что-то вот прям максимально необычное. Наверное, лет 15 назад это происходило, и действительно было новым для Ростова. И получалось у него держать вот это напряжение, держать зрителя до последнего. Хотя я сомневалась, будет ли интересно, да, смотреть на одного человека в течение полутора часов. И вообще, как это будет происходить, ну, было действительно интересно и захватывающе. И, в принципе, мне кажется, сейчас, наверное, более широко представлены такие это спектакли.
Спектакль «Демон», да?
Да, 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 да.
Да. Ну, это жанр, который не перестает развиваться, да, есть Гришковец, да, есть куча людей, которые работают моножанром, как бы, и моноспектакль действительно более сложный жанр, потому что он предполагает такую прямую связь зрителя и актера на сцене, да, там незачем спрятаться, как бы. Потому что когда много партнеров, тот одного вытянул, тут другого, и как бы все равно какая-то есть подстраховка, можно на кого-то опереться. А моножанр, конечно, вот ты один, и перед тобой только зритель.
Еще одно направление, которое мне хочется с вами обсудить – пластический театр. Насколько я поняла, здесь танца больше, чем слов. Реально ли передать какой-то драматический сюжет языком тела?
Ну, пластический спектакль в основном вообще лишены слов.
То есть это танец и музыка?
Ну, да, как правило, чередование тишины, танца, да, то есть, но тело тоже может говорить, да, есть язык тела, поэтому, в принципе, пластический спектакль – это тоже полноценные действия, драматические, иногда там слова даже лишние.
Ну, как вы считаете, это направление все-таки ближе к элитарному искусству?
Ну, я думаю, что нет. Сейчас часто говорят вообще о элитарности театра, что театр – это как бы не для всех. Но я думаю, что пластический театр – это такой же вид, с какими своими ожиданиями мы работаем, опять же, во время. И, в общем, пластический театр, он больше про чувства, да? Там как бы надо все-таки прям отдаться своим чувствам и не думать, что именно сейчас происходит. Он более про абстрактный язык, скорее всего.
Один маршрут.
А вы давно были в столице Донского казачества? Думаю, многие догадались, что сегодня отправляемся в Новочеркасск. Центр притяжения туристов, конечно же, сердце Новочеркасска, патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор, возведение которого длилось ровно 100 лет, с 1805 по 1905. Он был заложен при основании города в праздник Вознесения Христова, но в ходе строительства дважды рушился из-за слабого фундамента и поспешности в работах. Собор по величине, а высота его почти 75 метров, третий в России после Храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Он является главным храмом донских казаков. В основании собора находится усыпальница для захоронения выдающихся военных и церковных деятелей. Что же еще обязательно к посещению? В Новочеркасске, конечно же, это Атаманский дворец, ныне одно из зданий Музея Донского казачества – А ранее он служил как резиденцией наказного войскового атамана, так и местом пребывания в Новочеркасске высочайших особ, например, Александра II, Александра III, Николая II, которые посещали этот город. Это уникальный и единственный в мире музей, где собраны редчайшие материалы по истории казачества. Войсковые клейноды и знамена, коллекции жалованного и наградного холодного оружия, донской парусины, живописи и фарфора. На втором этаже, например, экспонируется коллекция произведений уроженца Новочеркасска, великого русского пейзажиста Николая Дубовского, два филиала музея, мемориальный дом-музей певца Донских степей Ивана Крылова и дом-музей основоположника советской батальной живописи Митрофана Грекова, рассказывают о жизни и творчестве, собственно, этих выдающихся мастеров. Советую отправиться в этот город на несколько дней, желательно выходные, чтобы посетить представление в театре имени Комиссаржевской. Уверяю, вы будете удивлены, насколько глубоким и проникновенным может быть провинциальный театр.
Один маршрут.
Разбудильник на Радио России. С вами Виктория Мартыненко. Сегодня мы говорим о современном театре с Дмитрием Цупко. Дмитрий, последняя часть программы остается, да, много, в принципе, еще что нужно нам обсудить. Современные декорации и костюмы отражают эпоху. Обычно что появилось на сцене за последние годы?
Во-первых, появились проекторы, да, и проекционные экраны, проекционные плоскости. Все, что позволило давать определенную глубину сцене, пластичность, да, задники меняются, они неотличимы там от, дают любую перспективу и все, что угодно. Ну, и, в принципе, театр использует все-все нововведения, да, если это у нас есть возможность сразу актеров выводить через хромакей и давать им какой-то задник на видео, такое, конечно, тоже встречается в постановках. Есть, допустим, пластический спектакль «Пиксели» такой, там танцоры взаимодействуют полностью с таким мультимедийными экранами, в общем, с проекциями, грубо говоря, прямо в пространстве. И они с ними работают, бегут, это все меняется. Там сложная система датчиков, которые считывают их движение и подстраивают вот эту лазерную проекцию под их движение. Ну и не говорю уже о перемещающихся людей на гироскутерах и все такое.
Вот в музее «Самбекские высоты» есть голограммы, благодаря которым можно увидеть определенные эпизоды из прошлого, героев, там есть девочка, солдат Красной армии, немецкий солдат. В театре используют таких актеров? В кавычках, конечно же, да, актеров.
Ну, в театре как метод такой используют, ну, как такой вау-эффект. И дальше будут использовать точно гораздо больше. Одно из первых даже, где я так подобный образ видел, как бы типа голограммы, да, это я еще давно на видео смотрел в школе мюзикл французский «Ромео и Джульетта», и там такая женщина была в пространстве сделана такой голограммой, она была больше всех, появлялась в знаковые моменты, играла такую роль судьбы. То есть, конечно, это такие возможности дает для режиссера и задумок. И я уверен, что появятся спектакли полностью из голограмм.
Но будем надеяться, что живые артисты будут оставаться еще долгие-долгие годы.
Голограммы могут помочь, кстати, такие техники в такие пандемийные времена.
Да, действительно, это выход огромный. Причем вот мы с коллегами обсуждали недавно, что в Китае уже есть ведущая теленовостей, робот. Выглядит она абсолютно как человек, но действительно, с эмоциями еще нужно работать, актер из нее будет плохой. Если посмотреть на современный театр с точки зрения лексики, в постановках появляется сленг и даже нецензурная лексика. Я помню, в один из моих походов в театр была шокирована, опять же, это было давно, наверное, лет там 17 назад, когда услышала, что теперь в театре говорят так. И многое, в принципе, позволяют. Где та грань, которую нельзя переступать? Есть ли она, в принципе?
Ну, наверное, в искусстве прям такой грани, которую нельзя переступать, нету. Иначе бы искусство бы давно бы уже остановилось и стояло бы на месте. Потому что каждое поколение считает, что искусство уже современное дошло до той грани, которую нельзя переступить уже. Ну, то есть куда уже все. Типа и так они все законы нарушили. А по поводу лексики, Ну, это отражение жизни, наверное. С ней надо быть осторожным, потому что лексика ради лексики, наверное, может быть не так уместна. Главное же выразительность и то, ради чего она используется. В 90-е, да, опять же, там новая драма, которая писала о жизни как бы вот такой, как она есть. Ну, наверное, если бы она суперлитературным языком писала о той жизни, это было бы как-то не так выразительно. Соответственно, там применялось много достаточно нецензурной лексики и, естественно, сленга. И опять же, как можно писать там, допустим, о какой-то жизни подростков, да, ну, современные произведения, и, допустим, убирать оттуда сленг. Это невозможно. Ну, в тех рамках, которые требуют средства выразительности, можно.
Ну, вы когда пишете что-то, используете такую лексику?
Я редко, но мне кажется, ну, я вообще в театре вот не очень люблю крик. Когда очень эмоционально кричат, я сразу выключаюсь как бы из процесса. Ну, особенно там, когда это камерная история какая-то, мне кажется, крик должен быть оправдан либо уже совсем какой-то крайней гранью, либо, конечно, особенностями языка, вот, допустим, музыкальностью. Вот немецкий язык все время как бы на таком градусе, даже когда о любви говорят в театре, они, но там своя музыкальность языка, и она дает этому зеленый свет. Поэтому, да, ну, мат нет, не использую.
Переосмысление классиков Чехова, Пушкина, Гоголя. Не будут ли современные интерпретации, которых сейчас появляется все больше и больше, казаться пародиями?
Если не будут пародиями, я думаю, что нет, конечно. Потому что что такое перенос в современные реалии? Да? Это как бы пружина есть уже в этих произведениях. Это не делается прям нарочито, специально, потому что все произведения классиков, которые переносятся в реалии современные, они поднимали уже тогда те универсальные проблемы человеческие, да, которые актуальны сейчас. Ну, то есть, соответственно, перенося и актуализируя их просто в какой-то современные нам реалии, да, мы получаем то же самое произведение, на самом деле. Просто более понятно и считываемое.
Это же... Ну, то есть, условно, чтобы молодежь шла на того же ревизора, нужно, чтобы ревизор был со смартфоном и в джинсах.
Ну, это даже не для молодежи нужно, мне кажется, потому что что такое классики? Когда ты читаешь классическое произведение, это приглашение к диалогу, скорее всего. Ты же тоже активный создатель этого. Соответственно, режиссер не может уже воссоздать ту картинку, которая будет у читателя. Он воссоздает свою. И осовременивая проблематику, он просто делает ее острее. Ну, как бы вот как раз-таки, если просто человека одели в ревизора костюм, дали ему смартфон и всех одели в современное, и больше никак с этим не поработали, то вот это проблема, наверное. Тогда это уже что-то такое ближе к пародийному. Мне кажется, важна проработка тогда все-таки всех мотивов, ради чего это делается. А так хоть в космос погружая.
В мир современного театра погрузились сегодня вместе с резидентом театра «Линии», театральным режиссером-художником Дмитрием Цупко. Благодарю вас за то, что провели это утро в студии «Радио Донт Эйр».
Спасибо. Хорошего дня.
На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Завтра в это же время встречайте Олега Пшеничного. Пока-пока.